задача сейчас, братья, это... Коротко. Ну, сейчас, что-нибудь перевести, да, нам? А все, ладно, А что, зачем выключил?
Братья, объявление такое. После этого урока, чьи машины стоят здесь, во дворе, надо их выгнать. Подготовить к этому. Вот здесь вот, которые стоят машины.
А куда это?
На улицу тоже выгнать.
А по той стороне что взять?
Напротив можно. С той стороны за дом маленького можно
Ну, вообще был включен. Все, братья, пишем. Все, только, пожалуйста, мы абсолютно должны. У нас время просто улетает. Так, сейчас я буду фамилию называть. Так. Игорь, садись нормально. Это не урок. Доставай руки, скармай тетрадка где. Садись за парту, тетрадку. Все, это не урок. В смысле, вот не отношение к уроку, не учебный процесс, как бы так. Значит, мы с вами проходили очень сложный период времени. Это период истории, когда церковь находилась в очень тяжелых обстоятельствах гонения. В рамках повторения несколько моментов, пожалуйста, по списку. Так, это первый курс, да? Так, от кого спросить? Ладно, Капитанов Андрей.
Я.
Андрюша. Значит, последствия гонений. Почему церковь? Какие вообще последствия гонений ты запомнил? Ну, здесь на слайде есть, ну, ты можешь не читать, вот что ты запомнил.
Я могу убрать. Гонения, они начались...
Нет, никогда начались. Вот получилось у мира уничтожить церковь или не получилось?
Ну, Нерон начал гнать церковь, и последствия Рима, что уничтожение большого количества христиан, публичные казни, отторжение общества христианского. Последствия христиане начали
Христиане
исповедовать.
Нет, все, Андрей, смотри, тише. Да? Все, вопрос такой. Последствия. Получилось у мира уничтожить церковь?
Нет, не получилось. Нет, частично получилось.
Ну, да. Частично получилось, а оно не получилось.
Мы вчера говорили, что в Риме было 30 тысяч верующих, да, человек?
Нет, ну 30 тысяч это немало.
Это, по-моему, очень мало для Рима.
Нет, ну все равно при тотальных гонениях, да, все равно не церковь не получилось, да. Церковь все равно росла, у церкви получалось. Церкви получалось побеждать. Хорошо, Андрей, спасибо. Значит, почему же у церкви получилось выжить? А главная идея, главная мысль из этого ключа. Вот как вы поняли? Пожалуйста, это Максим. Халитов Максим. Максим. Как ты понял? Вот главная идея.
Главная идея это последствий.
Да. Почему у церкви получилось выжить? То есть, когда был взят курс на абсолютное, тотальное уничтожение, у церкви получилось выжить.
Они были в единстве, церковь очищалась и становилась.
Очень хорошо. Очень хорошо. Через гонения Бог очищал церковь, да, и жизненность церкви она сохранялась, да. Но вот перед нами есть такая фраза, которая принадлежит христианскому писателю, апологету Тертуллиану. Значит, кровь мучеников есть семя церкви. Как ты понял вот эту фразу?
Вот эти вот верующие, которые отдавали жизнь свою за суда Христа. Они становились свидетелями, и неверующие люди, они видели это и...
Очень хорошо. Молодец, Максим. И у нас такая фраза, правило, христианский мученик – это свидетель. Вообще слово мученик и слово свидетель – это синонимы. Вот в английском, может быть, как... Я не могу по-английски это сказать, но есть такая наука мартирология. То есть, скажем, об умерших, как бы замученных, списки замученных, мартирологи составлялись. Вот быть свидетелем и быть мучеником – это синоним. И поэтому вот мученики, которые умирали на аренах Колизея, они просто своей жизнью не просто умирали, они были свидетелями, принимая страдания и смерть, они утверждали, что вера в Бога, она жива, и они были свидетелями жизни. Хорошо, мы теперь, перед тем, как перейти еще вот об одном очень важном разделе порассуждать, зарождение апологетики, я хотел бы, чтобы мы с вами немножечко посмотрели на один очень важный фрагмент, я не знаю, у меня, наверное, он здесь не отмечен, да? Не отмечен.
Пропало, да?
Что же я сделал? Ладно, я вам сейчас расскажу, ну вот сюда. Значит, этот момент такой. Вот церковь... Саня, перелистай, пожалуйста, до конца. До самого конца. Значит, церковь жила, мы с вами проходили практическую жизнь церкви. Давайте, я забыл, да, этот момент. Кто пишет нам практическую? Евгений Петрович, который по фамилии Шохар.
Он чуть-чуть занят.
Он чуть-чуть занят, я понял.
Да. Не, это так, пускай все хорошо. Он чуть-чуть занят, так и напишем, занят.
Хорошо, мы его займем потом на экзамен. Хорошо, так, Олег Алексеевич Стуканов. Олежка, давай, брат, расскажи, как ты запомнил вот просто жизнь церкви? То есть вот ты член церкви. Такой вот, вот этого второго периода, визуально перед нами он стоит, этот период.
313.
Рассказывать, ну как я понял, с
313. Нет, вот, просто вот здесь церковь живет. Вот пока гонения проходят, вот как церковь живет. Есть у них дома молитва, они собираются, или они каждый дома Евангелие
читают. Нет, это когда были гонения.
Да, давай, Олег, давай. С
6 года умер последний ученик.
Хорошо, Христа, все это хорошо.
И получается, живут в это время ученики апостольские.
Да, ученики апостольские.
Они наставляют церковь, и в это время очень много гонений, но они временами.
Очень хорошо, спасибо, Олег. Спасибо, Олег. Так, Штахов Алексей. Хорошо, Леша. А как ты, теперь просто обыденная жизнь, тихо, обыденная жизнь, вот как проходит обыденная жизнь? Да, церкви. Собираются они в служение, как проходит служение, мы об этом говорили, как какие-то обряды у них появляются, традиции церковные, вместе проходят у них там пиры, или может быть, они, как они хоронят, с этих, где они хоронят, где они собираются. Как они принимают крещение? Вот мы же это говорили об этом. Ты запомнил?
Я хочу.
Хорошо, давай.
Крещение же не бывает очень интересно.
Интересно. А что интересного в крещении?
Они крещение не принимают, но год, да, или три года? Три года.
Ну вот, очень хорошо, да? Мы его заметили, несколько моментов. Братья.
Вот в том периоде как бы сразу крестились, а здесь они...
Здесь уже есть... Некий путь, да? И вот вы знаете, очень ценно, вот нам, вот знаете, какие-то делать выводы. Это же образ жизни церкви, делать некие выводы. А почему они к этому пришли? Потому что они понимали, что быть христианином – это очень ответственно. И этот период, когда многие, кто-то оставался верным, кто-то умирал, кто-то отрекался. Подход вот именно к крещаемым. Кстати, вот по этому моменту, в одной книге, это о пуританах, я прочитал такой момент. Один из авторов говорит, вот наше отношение к крещаемым, нет, отношение церкви к крещаемым говорит об уровне состояния, духовного состояния самой церкви. Это очень сильная мысль. Вот как церковь относится к тем людям, которые хотят войти в церковь, это отражение состояния самой церкви. И вот я думаю, это интересный момент и здесь. Вот почему-то церковь до 3 лет, ну не всегда 3 года, но до 3 лет, она проводит беседы, готовит, потом задает вопросы, спрашивает, анализирует, и насколько человек готов к тому, чтобы стать членом церкви. Вот это очень важный момент. Ну, потом какие-то моменты, пожалуйста.
Может быть такое, что первый период там было много из евреев, да, то есть они знали закон Божий, все, они просто принимали крещение, как исполнение. Порой.
Это в первом периоде, да, конечно, да, да. А так потом и есть. Было много так и есть, да. Эти здесь в первом периоде, именно вот где по деянию апостолов. Там момент какой был, что люди, они действительно, ну и то, в первом периоде это только в Иерусалимской церкви.
Ну, да,
а уже дальше, когда апостол Павел, то, помните, он там учил, там 3 года учил, да? Мы не знаем, сколько было там для крещения, там времени отведено для подготовки. Но я думаю, что уже время было больше. Хорошо, значит, а вы помните, что в крещении появляется некоторая обрядность, да? обрядовость, точнее. Вот какие вот такие интересные формы, которые не отмечены в Писании, появляются в форме крещения в первой церкви, вот в этой церкви. Ну, это все первое, пожалуйста.
Крещение могилы.
Так?
Крещение могилы.
А, да, то есть вот нигде в Писании не прописано, да? Нужно вот так. А уже люди начинают как бы представлять, так, а как это? Это же духовное, а значит духовное нужно от всего там плотского там отказаться, да, там одежды. Ну не отказаться вообще, покреститься. Уже какая-то форма появляется, да? Потом, помните, нужно было там воды там наглотаться, да, внутреннее очищение. Вот Писание это не отмечено, а это уже представление. Потом, к примеру, там...
Младенцев
сейчас, это чуть позже. Вот, потом, когда креститель входил в воду, он осенял крестным знамением. Это было ничего плохого, это было просто символ того, что люди, входя в крещение, они крестятся в, как бы в Господа, да, подчиняются Его власти. И это все благодаря смерти Господа. Но моя задача сейчас показать, сейчас я не буду все повторять, потому что мы сейчас там повторяем предыдущее, да? Я хочу, знаете, какой один важный принцип показать. Вот откуда появляются обряды? Вот как зарождаются обряды? Вот таких моментов много. Потом умирают эти верующие, да? А идут верующие, вспоминают вот этих умерших, да, своих. Вот. Потом появляется причащение, единство с церковью. Ну, как бы все правильно. Действительно, они умершие, они живы, они в небе. Но когда-то появляется вот такая связь, когда видимые вещи начинают наделять невидимыми свойствами и отдавать как бы вот этому видимому, видимое теряет смысл, да, видимое теряет смысл, а предпочтение отдается невидимым моментам. Вот тут появляется религия обряда, и эта религия обряда убивает веру, настоящую веру. Вот просто маленький момент. Это как пример, чтобы мы поняли, вот все обряды, они отсюда идут. Вот есть храм, церковь православная, да, вот, купол, здесь такие окна, ну не окна, такие эти, это колокольня, вот, это колокольня, здесь там дальше идет, дальше купола, вот, ну здесь вот так, да, и здесь еще какие-то там купола, вот, но это колокольня, а здесь опять крест, там, вот, ну так, да, примерно, вот, здесь колокола висят. Для чего колокола висят сейчас на
храме? Призывать на богослужение.
Вот. Было время изначально, когда колокол создали для того, не было у людей часов, не было там будильников, а церковная служба, вот основная, да, она должна была созвать людей на богослужение. И вот колокола были созданы для того, чтобы каким-то образом оповещать. Ну вот мы в лагере находимся, да, раз там, через 15 минут собрание. Вот это служение колокола в древности.
Я хочу сказать по этому поводу, что сегодня вот колокольный звон имеет некий такой культ.
Вот, я вот к этому хочу подвести.
Даже сводится к тому, что вот этот звон колокольный обладает магической силой, вот. Вибрациями.
Вот.
И вот в этом как раз...
Вот, уже... да, Николь, я вот этот момент я хочу сказать. Вот когда-то эти колокола создавались не для этих вещей. Они создавались просто вот через 15 минут собрания в микрофон объявляется, да? Это то же самое, что тогда был колокол. То же самое. Потом прошло время, у людей появились часы, у людей появились системы оповещения, а колокола остались. В принципе, они уже не нужны. Но для чего они остались? Они остались... Как и сначала был просто такая, знаете, генезис или как бы градация развития, да, вот тогда, когда было нужно, необходимо. Сейчас это вообще не имеет необходимости в принципе. И сейчас это наделено каким-то культом. Это культ, определенный культ. Но был момент такой промежуточный, когда уже это и не нужно было, и просто осталось для того, чтобы, ну, это хорошая традиция. Это хорошая традиция. Представьте, колокола, оно напоминает нам о предыдущем поколении, а там о том, как жили люди. Вот. А потом эта традиция наполняется неким невидимым смыслом. Кто-то в эту традицию вкладывает осмысление какого-то процесса. В этом звуке слышит не просто призыв на служение, а там уже разрабатываются, какие должны быть звуки, как оно должно звучать, потому что там, ну, какие-то моменты. Таким образом получается культ. И вот так со всеми традициями, со всеми, вот так возникают культы. И вот эти культы мы можем проследить везде. Вы помните библейский пример, когда был такой змей Нехуштан? Помните Нехуштан?
Да.
Помните точно?
Ну да.
Вот такие глаза такие.
В пустыне, да.
Вот это была необходимость, необходимость. Нужно было Моисею поставить вот этого змея, да, и все смотрят и исцеляются. Потом наступил момент, когда этот змей уже не нужен, уже все, змеев нету, уже они зашли в землю обетованную, все хорошо. Вот этот промежуток, когда просто не нужно. Неплохо, как бы это история. Вот это, кстати, уже история, да, такая чистая история. А потом наступил момент, когда этому Нехуштану стали что? Поклоняться стали. Вот когда он превратился в культ. И вы помните, какой царь уничтожил этого змея? Езекия, да? Езекия. Прошло уже очень много лет. Уже тут и Саул, и Давид, и Соломон, и уже Езекия. Это, представляете, от дней Моисея, какой огромный промежуток времени. Но вот этот исторический факт, он превратился в культ. И его нужно было уничтожить. То, что создал Бог когда-то через Моисея, повелел Бог, оно когда-то стало идолопоклонством. Братья, вот этот урок я хотел бы, чтобы мы вынесли для себя. Это очень важный момент. История, она учит. Вот, знаете, в нашей жизни очень много таких моментов на сегодняшний день. Ну, простой пример. Да, несколько лет тому назад на курсах был такой эффект. Пели после еды такую песню «Благодарю тебя, Господь». Да? И сейчас пою, да? Но раньше, знаете, как ее пели? Ну, вы, может, застали этот момент, когда пели два этих куплета, на третьем вставали. Вы помните, да, этот момент?
Сейчас
вот, такого нет. Ваши братья некоторые бодрствуют, и я думаю, что это правильно. Почему? Вот откуда вот это взялось? Вот это откуда взялось? На третьем вставать.
Еще бывает, что не тает текст, остается.
Ну, как бы, да. Я сейчас просто хочу показать, что мы все склонны к этому. Как бы, то есть, что такое? Да неплохо вставать. Я, допустим, за то, чтобы вставать. Может, стоя петь песни, возвеличивать Бога. Но проблема в чем? Почему в одной песне два куплета сидя, а на третьем встали? Потому что появляется некое новое отношение к третьему куплету. Там, тебе и слава, и хвала. Как будто бы до этого была слава и хвала нашему желудку, что он наелся, да? А потом Богу пошла. Да нет. Изначально слава Богу, благодарю тебя, Господь. Но когда некоему... Вот даже люди не понимают, а почему они встают? И вот так зарождается. То, знаете, ну, как бы был момент, когда Крючков умер, и, ну, пораздавали портреты, да, ну, Крючкова. Ну, как бы неплохо, я тоже себе взял, ну, на память о первом председателе, там, Совета Церкви, это неплохо. Но когда люди вот так в рамочку поставили, вот здесь, как бы, и уже некое другое отношение, это не просто фотография, не просто портрет, не просто история, а это, если вот в этом... Ну, я не против портрета, я очень уважаю Геннадия Константиновича, это наша история. Но я, когда формируется новое отношение, не уже не вот это ценно, а ценно некое отношение к нему, отношение. Вот это и есть проблема культа. Вот и здесь мы должны, вот история в этом деле, она очень-очень тоже, как бы, это слабое место истории, когда мы обожествляем предмет, когда то же самое происходит вот в иконах. Во всех, вот в почитании каких-то там святых. Был когда-то святой, допустим, Николай. Вот. Его жизнь была святая, его жизнь была правильная. Но она через вот промежуток определенного времени уже не сам Николай ценен, да? А наделение его каким-то чудодейственным, и получается Николай угодник, да? Там, или другие какие-то там святые угодники. Вот так происходит зарождение культа. Ну все, у нас можно было бы еще очень много рассказать.
Про крещение, просто как? Начали про крещение. Так получается, они 3 года у них было.
Это как раньше, да, как приближенно,
да,
еще.
Нет. Нет, крещение 3 года было потому, что нужно было обучить людей, и чтобы эти люди были готовы принять Христа. Ой, христиан, и насколько они приняли христианство?
Этот процесс 3 года длился.
Да, 3 года. Ну не всегда, не всегда. И не во всех церквях. Но, допустим, опять, крещение младенцев. Откуда взялось крещение младенцев? Это вот все такие вещи можно просмотреть вот через эту схему. Значит, несколько есть для этого моментов, опять, философских, там, богословских, практических. Ну, просто не маленький практический момент приведу. Вот о крещении младенцев упоминают уже Тертуллиан, упоминают. Ну, хотя Тертуллиан, он против крещения младенцев. Он за то, чтобы крестили во взрослом возрасте, и именно большой промежуток времени был.
Ну и другие там, ранние отцы церкви или писатели церкви, они упоминают этот момент. Но откуда появляется сама идея, один из моментов? Вот представляете, значит, вот церковь, да, она в гонениях находится. И умирают не только взрослые, умирают и дети. Умирают и дети не только от гонений, но и просто дети умирают. На каком-то моменте времени к крещению начинает такое быть отношение, как опять к некоему сверхъестественному явлению. То есть не просто обряд какого-то торжественного обещания Богу, да, а это некое такое состояние, без которого невозможно спасение. Ну как, крещение, оно нужно для спасения, потому что написано «спасает воскресением Христа», да? Но именно сам обряд, то есть если не совершится обряда, то невозможно спасение. Вам понятна эта мысль? Есть явление, а есть отношение к явлению. И вот когда отношение к явлению становится важнее, чем само явление, вот это и есть культ. И таким образом, вообще спасаемся мы во Христе. Иисус Христос – суть нашего спасения, да? А крещение – это некое отношение к Иисусу Христу, определение отношения. Так вот, когда отношение становится важнее явления, вот это становится неправильным моментом. И на каком-то промежутке времени люди стали говорить, что без крещения невозможно спасение, именно как отношение к явлению. Вот ребеночек маленький родился и потом умер. А он не крещен, то значит что? Значит, он не спасен. А так как он не спасен, он не будет в Царстве Небесном. И появляются некоторые такие тенденции, что надо его покрестить, чтобы он был спасенным, точно. Понимаете, да? А потом, допустим, неизвестно когда, вот, допустим, 3 года до крещения ждать. А вдруг я за эти 3 года помру? И я не спасен, я там верю, все. Я не спасен. Как? Да, будет кто-то виноват. Так давайте мы его покрестим, чтобы уже никто не был виноват. Таким образом появляется. Но это только один из моментов. А вообще глубинная проблема вот крещения именно в младенческом возрасте, это проблема, может быть, которая стала потом она более явной. Церковь изначально это общество возрожденных душ. А вот в этот момент, особенно уже после 313 года, когда церковь становится государственной религией, крещение становится символом принадлежности к определенной нации, к определенному государству, к определенной территории. И потом, когда мы подойдем к реформации, то вот эта проблема, она станет ключевым, именно крещение. Почему в реформации именно крещение стало ключевым водораздельным моментом? То есть, или ты в вере, или ты в религии. Именно момент крещения. Потому что крещение – это фактически ответ на вопрос, из кого состоит церковь. Из государства или из возрожденных людей. Но это уже дальнейшая история. Хорошо, братья. И теперь еще один из важных моментов. Мы во сколько должны закончить?
Без 20.
Хорошо, 20 минут. Да, еще есть? Еще теперь следующий момент, очень важный, который связан со всем вот этим, именно с обрядами, с ритуалами. Это момент, вот в этот период времени, только пожалуйста, братья, тише, у меня очень мало времени. В этот период времени, когда церковь живет, действует, страдает, появляются, ну так, они не то что в этот период, они всегда были. Отношение к церкви. Вот мы говорили, Христос говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют. Вот я сейчас хочу сказать о вратах ада. Врата ада. Вот врата ада начинают влиять на церковь с двух сторон. Ну, от самого рождения церкви. Просто хочу сейчас на этот момент. Вот такой адский вариант, допустим, вот такой. Это, как скажем, через светскую власть, да, ну через светская власть, то есть имперская власть там или еще какая власть, это гонение, то есть это репрессии, ну можно здесь написать репрессия, это физическое уничтожение, по-другому еще можно написать физическое уничтожение. И мы говорили, что вот в этом периоде от 100-го года, ну до этого были гонения, там до 313 года, вот, физических вот таких репрессий было много. Но основных сколько их было?
10,
да? Но дьявол же, он очень хитрый, и он бьет врата ада с разных сторон.
не только физические, есть и какие еще духовные. Когда не получается убить физически, тогда пытаются убить духовно. Или этот процесс идет одновременно. Вот есть не только физические, есть и духовные стрелы лукавого для того, чтобы уничтожить церковь. И эти стрелы называются ереси. Запишите для себя слово ереси. Ереси. Что такое ересь? Ересь – это уклонение от ортодоксального понимания. Или уклонение от истины, можно просто написать. Уклонение от истины. Вот то, что мы с вами сейчас говорили, там обряды, это, знаете, какой момент? Это все проявление ереси, в принципе. Но не сами обряды, а именно когда уже такие заполненные какой-то духовностью эти обряды. То есть, откуда появляются ереси? Ереси появляются от неверного толкования и применения Писания, или от неверного отношения к истине. То есть, когда истине, да, неверное отношение к истине. Вот, допустим, есть у нас Писание, есть Писание, и есть взгляд на Писание. И этот взгляд на Писание, он применяется или толкуется не в, как бы, не в контексте всего Писания, не в контексте замысла Бога, а в понимании отдельных людей. Вот, когда они как-то видят или что-то видят и или применяют неправильно. Ну, допустим, очень простой пример библейский, когда дьявол искушал Иисуса Христа на горе искушения, то он ему, помните, как искушал? Он же применял тексты Писания, да? Он применяет те, он говорит, тексты Писания, берет отсюда, а применяет их не в контексте Писания. То есть, понимаете, да, о чем речь?
Да.
То есть, таким образом появляется очень много моментов. Вот, допустим, на сегодняшний, не то, что на сегодняшний, но чтобы нам легче было понятнее. Допустим, меня одна сестра спрашивает, слушай, ну вот я читаю тексты, как, допустим, такое там, ну вот такое явление. И проблема в чем? Проблема в отношении, насколько я имею вот этот текст право применять в своей жизни. Ну, допустим, я читал такую статью, где оправдывается, то есть это уже была контрстатья, на статью, где оправдывается суицид. Суицид. То есть, ну понятно, да, что это суицид? То есть человек берет тексты Писания, допустим, апостол Павел говорит, мне лучше разрешиться и быть со Христом, да, желаю разрешиться и быть со Христом, для меня несравненно лучше, да, все, ну, какие-то такие моменты, да, что, когда знаешь, что земля наш дом разрушится, вот, вот этот момент, он берет тексты Писания, где сказано, что человек хочет, чтобы его жизнь, даже если закончится, он радуется этому, и вот тут автор берет статьи эти тексты и применяет свою жизнь, неправильно применяет, да. Или, допустим, какие-то другие тексты. Мы берем там этот, кто-то кого-то там убил в Ветхом Завете. И мы не имеем права применять в нашей жизни вне контекста всего Писания. Почему? Потому что в сути Писания есть понимание «не убей». Да? Понимаете мысль? Вот. Так вот, что такое ереси? Ереси – это когда берется какой-то текст Писания, и он применяется неверно или искаженно. Или искаженно. Значит, давайте мы запишем самые такие распространенные ереси. Самые. Кстати, вот иудаизм, когда, помните, Павел проповедовал, иудеи стали там обрезание применять. Вот это уже был как бы еретический взгляд на само христианское понимание. Значит, основные ереси, давайте запишем. Маркионовская ересь, это именно ересь вот этого периода. Потом будут другие ереси.
До 313-го?
До 313-го, да, маркионовская ересь. Вот, я очень быстро, Маркион, да. Я очень коротко об этом скажу. Маркион, человек, сын епископа Синопского, то есть его папа был пресвитером. Вот, но он, зная Писание, начал разрабатывать свою систему. И в сути его Писания стояла такая идея. Значит, он не верил всему Писанию. То есть это тоже уже признак ереси. Когда человек как бы считать, что какое-то писание, оно не будет откровенно. И вот он из всего этого писания выбрал то, что ему нравилось. Он отверг Ветхий Завет полностью. Потом из Нового Завета он выбрал только послание Павла и Евангелие Луки. Все остальное он отверг. Вот. И стал строить учение на вот этих текстах. То вот это уже ересь, когда люди
какое-то писание считают ненужным или небоговдухновенным из канонической Библии. Вот. И в его включении, его идеи стоял такой момент. Это был, знаете, как дуализм. То есть он смотрел, почему он отверг Ветхий Завет, потому что он смотрел на Бога или на, вообще на христианство в целом, или на, вот, на Библию, как представлял Бога. Есть два Бога. Есть Бог злой, это Бог Ветхого Завета, и Бог добрый, Бог Нового Завета. Вот Бог злой – это Бог материи, Бог, создавший плоть. А, следовательно, плоть – это зло. Ну, это вот такая система, очень-очень гнусная и очень далекая от Бога. Значит, но один из самых моментов важных...
А он, какой он принял только?
Как?
Какой принял апостола Павла только?
Да, он принял только и то, не все послания апостола Павла и Евангелия от Луки. То есть он создал свой канон. Вот здесь появляется слово канон. Вы проходили, да, канон, слово? Канон – это правило. То есть правило или мерило, по которому эталон, так скажем. Он создал свой канон Писания. То есть что есть истинное Писание? Вот это по нем. И он начал различать, вот как бы, Бог зла, Бог добра, как бы, вот материя. То есть делить стал, что добро и что зло. Вот из этого состояло. Он набрал себе учеников. И это стало проникать в церковь. Это стало проникать в церковь. Вот это Маркионовская есть. Примерно, напишите, примерно 144 год. Примерно. Вот 144 год. То есть это вот где-то вот здесь, да? 144 год. Это было очень сильное, значит. Так, монтанизм. Монтанизм. Очень коротко о монтанизме. Тоже был такой деятель, христианский деятель Монтан. Вот, примерно 155 год. Вот, кстати, в ереси очень важный момент, что любая ересь, она, допустим, или берет что-то, выделяет, или же из всего Писания начинает выделять какую-то идею, вокруг которой начинает, знаете, это как раковая опухоль, вокруг которой начинает развивать все свое богословие. А?
Ну, как философ.
Да, как философ. Вот, допустим, смотрите, вот сейчас возьмем, допустим, просто маленький момент. Вот пятидесятничество. Вот какая главная идея? Да, то есть развитие дорог Духа Святого. Да? Вот все в принципе хорошо, но они как бы концентрируют из всего Писания на каком-то моменте. Хорошо, допустим, свидетели Иеговы. Вот какая главная? Нет, свидетели Иеговы главное — это имя Бога. Имя Бога и Иеговы. Вот они как бы концентрируют все сюда. То есть они из всего Писания выделяют что-то главное, да? Потом, допустим, субботники.
Суббота,
да? И вот вы замечаете мысль, да? То есть я сейчас не говорю, там насколько они еретичны или насколько они неправильны, но сам момент, когда начинается выделение из Писания какой-то основной истины, вокруг которой строится все твое христианство, это второстепенная истина, да? Не истина личности Иисуса Христа Спасителя, а что-то такое, ну, может быть, второстепенное. Мне сейчас трудно говорить, потому что роль как бы Бога Отца как второстепенная, это, наверное, даже я неправильно говорю. Но в сам момент вы поняли, да, что-то отдельное. Вот точно так происходило с этими ересями. Вот монтанизм, они как раз-таки выделили вот эту идею даров Духа Святого и некой такой живой жизни, такой подвижной. Это что-то наподобие наших современных харизматов, пятидесятников, монтанистов, в ключе которого стоял Монтан. Вот. Но это, в принципе, может быть и неплохое было бы движение, может быть, но они отвергали, больше давали отчет вот сюда, просто вот в такую чувственное восприятие веры или Слова Божьего. Вот. Но, кстати, по самому Монтану...
Как... Что они отвергали?
Разумное слушание веры.
Да, больше вот они больше делали акцент на вот этом эмоциональном, чувственном. И вот Монтан, вообще этот человек, который возглавил это движение, он умер в сумасшедшем доме. То есть вот они отдавали больше вот в это чувственно. Хотя вы знаете, откуда вообще появляется иногда? Это как реакция на неправильную жизнь церкви. Вообще монтанисты появились как бы как следствие или как ответ на пассивную жизнь церкви. Вот я думаю, что здесь тоже церковь иногда виновата в самой сути. Вот если начинается пассивная жизнь церкви, то кто-то начинает выделять какое-то вот такое. Я думаю, что пятидесятники, вот такие, они все отсюда и тоже возникают. Хорошо, это монтанисты. Вот, и как он умер, точно не знаю, примерно 155-й год, вот развитие вот это, 155-й год. Вот, и еще давайте отметим влияние философских заблуждений.
Это здесь,
да? Да, да. У православия это... же нет такого, да, что как... какое-то одно истина.
Как?
Православие. Они всю Библию охватывают.
Православие охватывает всю Библию, но в православии мы и не можем называть это, допустим, сейчас как бы там, и не будем говорить там ересь, это не... Я не хотел бы говорить там семипятидесятниках или... Потому что это уже человеческое, допустим, понимание, и само слово ересь. Но, допустим, когда и в Писании, когда основа веры не все Писание, а, допустим, вот в государственных церквах или основных, да, как таких, как православие или католичество, у них, допустим, есть такой момент: Писание плюс предание, или Писание равно преданию. И вот когда появляется еще вторая часть вот этого, это уже уклонение от истины. Понимаешь, да, момент? И вот, да.
Это как бы сказано, сидеть на двух стульях. А Христос говорил, невозможно служить Богу и мамоне. Понимаете, религия, любая религия в государстве, это значит, это
да,
значит,
да.
Широким путем.
Да, идти, тут православие, тут это очень большой спектр. Но мы будем говорить вот уже в этом периоде, как развивается вот эта государственная церковь. Что там не только предание. Предание это один из моментов, который уже становится фундаментом какой-то большой проблемы. Вот, влияние философских заблуждений, запишите тоже, это момент, то есть вот эта античная история, здесь вот греческие философы, это все еще очень сильное. Вот, но я хочу сказать, что эта проблема, все вот эти проблемы продолжают действовать до сегодняшнего дня. Вот, философских заблуждений, и тут можно такие отметить, это гностицизм, манихейство, неоплатонизм. Гностицизм, манихейство, неоплатонизм. Просто некогда об этом говорить, коротко скажу о гностицизме. Вот гностицизм, это такая, да, гностицизм, гнозис. А слово гнозис, знание, манихейство, неоплатонизм. Значит, очень коротко о гностицизме, суть, потому что гностицизм, он вмещает в себя вот все. И маркионовскую ересь, и вот эти все неверные отклонения. Братья, с гностицизмом вы еще будете встречаться, потому что гностицизм, он до сегодняшнего дня остается живым. Гностицизм – это такое широкое философское течение, которое вмещает в себя и истинные библейские, и философские воззрения, помещает в себя. Главная суть гностицизма заключается в некоем тайном знании, которая принадлежит каким-то отдельным обществам или людям, которые могут через эти тайные знания толковать Писание, которые через тайные знания могут правильно понимать процессы. И вот это тайное знание, оно строит целую систему сложную в познании Бога. И самая главная проблема, что они исключают Иисуса Христа как главного, в процессе спасения появляются какие-то иерархии, какие-то ангелы, какие-то лестницы, какие-то моменты, посредники вот этих свидетелей этих тайных знаний. Вот послание к Колоссянам – это ответ апостола Павла Колосской церкви на влияние вот этих философских учений, гностицизма. Но это очень коротко. О гностицизме можно рассказывать очень много, там очень сложные системы. И вот этот гностицизм, еще важный фактор гностицизма, это разделение вот божественности на два таких, или вообще жизни, на два таких блока. Добро и зло. Добро и зло. Отвержение зла и как бы выбор добра. Как бы мысль правильная и хорошая, вот в этом и опасность гностицизма. Но в сути своей это то, что убивает христианскую жизнь. Допустим, материя – это зло, дух – это добро. Отсюда источник всех вот этих монашества, аскетизма, самоотречения, самобичевания. Вот именно отсюда из гностических вот этих ересей. Я думаю, что свидетели Иеговы – это вот закваска гностицизма. Ну, наверное, не только я так думаю, наверное, другие так думают. Вот. Но сейчас как бы нам некогда об этом уже говорить. Может быть, в процессе уже развития здесь мы об этом порассуждаем. Все остальные неверные действия церкви, которые будут в следующем периоде, это будет все влияние
большинство это влияние гностицизма. Поэтому гностицизм ему как бы можем отдать предпочтение в, как бы, о том, о чем поговорить нужно было. Ну, теперь у нас остается несколько минут.
Почему?
Как?
С 10 заканчивается.
Ну, сказали без 20. Теперь остается несколько минут, и мы закончим вот этот период, знаете, каким моментом? Вот этим слайдом. Зарождение апологетики. Слово апологетика понятно?
Защита.
Вот это можете для себя отметить. Теперь, что же такое апологетика и для чего она существовала? Итак, посмотрите, церковь, вот жизнь церкви, и церковь находится в постоянной борьбе. С одной стороны, действуют вражеские атаки физического уничтожения церкви, с другой стороны, действуют духовные атаки уничтожения церкви. И вот в церкви появляется, так скажем, иммунитет. Иммунитет, духовный иммунитет, который базируется или утверждается за счет такой, как бы, такого направления, как апологетика, защита. Вот, появляются братья, хорошие служители, хорошие труженики, хорошие мыслители, которые начинают защищать церковь. И вот апологетика, защита церкви, она развивается в трех направлениях. У нас здесь отмечено, да, на слайде, это отрицание, утверждение и
защита.
Защита. Ну, оно как бы тавтология звучит. Ну, я сейчас отрицание. Значит, здесь вот этот момент защиты, оно может быть больше относится как бы к судебным апологиям. Защита перед имперской властью. То есть апологеты пишут императорам письма, заявления. Это на наше сейчас время, это знаете, какое служение в церкви? Ходатайственное служение, да. Вот это делали братья еще вот здесь, в этом втором периоде. Были такие, мы сейчас некоторых мы их назовем, которые писали к этим императорам. Писали и просили их, доказывали им логически, исторически, о том, практически, что церковь – это не враждебная система, это не какие-то преступники. А мы с вами говорили, да, как на церковь смотрели? Как на какие-то тайные общества, какие-то революционеров. И вот были братья, которые писали и защищали. Братья, мы должны для себя это взять как пример. Были такие люди, это были образованные, многие из них были обращенные философы, которые продолжали, может быть, носить одежду философов, которые продолжали создавать школы, но в то же самое время они жили защитой. За это некоторые из них поплатили жизнью. Отрицание. Что же делали в отрицании апологеты? Апологеты обращались к людям, к простому населению, вообще к империи, как к населению, и говорили, посмотрите на жизнь христиан. Они защищали христиан, отрицая мнение людей о их неправильной жизни. Мы с вами говорили, да, что к христианам относились как к развратникам, как там каннибалам, как еще каким-то кровосмесителям связям. Ну, в общем, да, очень часто о христианах отзывались очень плохо. Известно такое слово языческого философа Цельса, называется правдивое слово Цельса, которому очень сильно унижает христиан. И вот христианские апологеты, вот в частности, допустим, Ориген был такой христианский апологет, мы о нем говорили, который защищал, написал слово против Цельса. И в этом он полностью опровергал как бы высказывание Цельса против христиан. Это тоже очень нужное служение, заявить о себе правду. Вот о христианах говорят, да, там они там детей приносят жертву. А вот попробуй будет доказать, что они не приносят жертву. И вот эти братья, они наперекор общему мнению трудились. Их утверждение, это тоже апологетика, утверждение кого? Утверждение церкви в защите от ереси. То есть вот эти апологеты, они опровергали еретические учения. Это понятно, да, братья? Очень это коротко. Вот известнейшие апологеты, такой первый, один из самых первых известных апологетов по имени Квадрат. Его легко запомнить, да, будет? Ученик апостола. Это такой Квадрат, да?
Круга нету.
Да, как?
Круга нету.
Круга нету, но Квадрат есть. Значит, Квадрат или Квадратиус, его по-другому обратился, с речью к Элию Адриану. К Элию Адриану, это такой император, да, с апологией религии. Так? Как некоторые коварные лица старались смутить наших братьев. Это пишет Евсевий. Братья, я сейчас прочитаю. Вот вы послушайте цитату из апологии Квадрата. Вот для того, чтобы нам понять, вот как они писали. Посмотрите.
На обвинения христиан в аморальности апологеты отвечали, что за неправда и что это неправда. И аморальным поведением отличаются как раз язычники. Как можно верить, что наше богослужение сопровождается оргиями, кровосмесительными связями, если правила нашего поведения таковы, что не допускают даже порочных мыслей? Такие вещи о своих богах рассказывают как раз язычники и сами занимаются ими под видом богослужения. Как можно верить, что мы едим младенцев, если мы отвергаем кровопролитие в любой форме? Это вот их доказательство. Чувствуете, да? Хорошая мысль. Это язычники оставляют нежеланных детей на произвол судьбы, позволяя им умирать от холода и голода. Вот посмотрите, этим же мы можем пользоваться, да? Когда говорят, вы, верующие, приносите жертву детей, то по-нашему они бы как говорили? А сколько у тебя детей? Он бы сказал, 2. А я могу сказать, а где твои остальные дети? Вот у меня 6 детей, а вот твои остальные дети? Где? Вот, по-моему, у меня больше детей, чем у тебя. Ты их принес в жертву своему комфорту, а я не приношу своих детей в жертву. Вот это же самая апология, понимаете? И таких моментов очень много. А вот Тима скажет, у моих родителей 12 детей, да, Тим? 12? 13. 13. Вот. И поэтому он легко может опровергнуть это. Послушайте дальше. Наконец, христиан обвиняли в подрывной деятельности, поскольку они отказывались поклоняться императору и тем самым разрушали единство общества. Апологеты отвечали, что они действительно отказываются поклоняться императору или другому любому человеку, но, несмотря на это, остаются лояльными подданными империи. Императору надо не поклоняться, а служить, говорили они. И лучше всего ему служат те, кто молится за него и за империю, единственному истинному Богу. Вы чувствуете, да, какая вот хорошая логика? То же самое, посмотрите, вот сейчас обвиняют, допустим, вот в Луганской этой республике, да, против всех там сект или там незаконных, потому что это все подрывная деятельность. А вот какая апологетика? Что мы молимся за вас, и христиане говорили, они на каждом собрании христиане молились за власть, и власть об этом знала. Они говорили об этом, мы молимся за вас. Да, мы не поклоняемся не потому, что мы вас не уважаем или против вас восстаем, а потому что мы поклоняемся Богу и просим Бога благословить вас. Это же хорошая апология, да, это вот именно к власти. И цитату, которую я хотел вам прочитать, это где нету, как?
Адриана, здесь Адриана.
Братья, это не мой текст, это парень составлял один, ну, наверное, ошибку, может, какую-то сделал. Адриану, там Адриану, да? Ну, это значит, я надо переправить. Ладно. Я понял, это просто не я составлял вот этот текст. Давайте, сейчас, Дим, ой, Давид, послушай, вот сейчас фраза. Я хотел бы, не две цитаты прочитаю, и мы помолимся. Вот цитаты апологетов. Вот как они понимали жизнь христиан. Вот где... Диагнету – это квадратиуса. По национальности, языку и обычаям христиане не отличаются от других людей. Они живут в своих странах, но как пришельцы. Они исполняют все гражданские обязанности, но страдают как иноземцы. Они находят родину там, где живут, но их родина не относится к какому-то одному определенному месту. Они живут во плоти, но не по плоти. Они живут на земле, но как граждане неба. Они подчиняются всем законам, но живут на более высоком уровне по сравнению с требованиями закона. Они любят всех, но их все преследуют. Какая сильная, да, вот выражение, особенно здесь нравится. Они живут на земле, но являются гражданами неба. Их все преследуют, но они всех любят. Вот это очень сильно. И тут Аристид, это, ну, тут их много, Иусин философ, вот он очень много. И один из самых известных это Тертуллиан, это западный апологет. Кстати, у него очень красивый язык. Я хочу прочитать его.
Читать приятно.
Да, его очень приятно читать. Очень интересные его труды сохранились. Вот то, что как Тертуллиан пишет к власти, к императорам. Послушайте, и мы на этой фразе закончим, на этом слове. Мы существуем со вчерашнего дня. То есть вот отсюда, да, он имеет в виду. То есть, и однако мы наполняем все ваше. Города, острова, крепости, казармы, курии, дворец, сенат, форум. Если только мы враги ваши, то у вас больше врагов, чем граждан, потому что все ваши граждане сделались христианами. Братья, ну это такое, я не знаю, может быть это пророческие слова веры, может быть Тертуллиан был оптимистом высочайшей категории, но посмотрите, как он пишет к императорской власти. Да мы везде есть, мы христиане, мы... И в другом, у меня здесь не приведено это, он в другом говорит, что мы как бы мы и заботимся о вашем, как бы, о правильном состоянии империи. То есть мы налоги платим, мы не восстаем, мы все делаем правильно. То вот другие, которые являются вашими гражданами, они там вас обманывают, они правильные. А мы все делаем для того, чтобы существовало государство и было очень хорошо. Итак, братья, мы заканчиваем наш урок, заканчиваем все этот период. Главный вывод такой. Церковь, она вот в этом периоде, она не сдалась. Никакая ересь не смогла проникнуть. Кстати, существовали апостольские символы веры, существовали противодействия, существовал вот такой иммунитет внутренний. Не смогла ни власть победить, не смогли победить эти ереси, потому что у церкви была сила. И церковь победила в этом периоде. И вот уже с новой недели мы начнем проходить период, в котором мы увидим, как вот эти все моменты, они влились в церковь. И это будет новый момент, новые уроки. Но так хотелось бы, чтобы мы могли молиться о церкви, верить в победу церкви во Христе Иисусе и сохранять себя от неправильных действий, когда в нашей жизни появляется обрядовость или религия. Помнить, что только Иисус Христос – центр нашей веры и центр нашего спасения. Давайте мы поблагодарим Бога за этот урок. Так, кто молится? Давай.
Слава Тебе за церковь, которую Ты создал на земле, что мы можем изучать историю, Господи. Благослови нас в остатке этого дня, и слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.